Clean outside, so you need to hug a little crop. Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами слышали замечательный текст из послания апостола Павла к Колоссянам. Христианам этой древней, одной из первых христианских общин первого века. И здесь апостол Павел в этом маленьком отрывочке наставляет христиан о том, какую жизнь им надлежит вести. Он говорит о, в принципе, нам хорошо известных вещах, о том, чего следует избегать, каких страстей следует уклоняться, и наоборот, какие правильные чувства следует взращивать в себе, культивировать в своем сердце. И при этом он наставляет и древних христиан, и нас с вами через века, говорит о неком обетовании, которое обращает церковь к каждому из нас. Это обетование заключается в грядущем славном пришествии Христа Спасителя. С этого, собственно, начинался сегодняшний отрывок. Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, говорит апостол Павел. Он таким образом наставляет всех нас к тому, чтобы мы постоянно пребывали, с одной стороны, в ожидании пришествия Христова, а с другой стороны, чтобы мы, понимая все свое внутреннее несовершенство, несовершенство нравственное, душевное, стремились преодолевать свои присущие нам недостатки, преодолевать пороки и, наоборот, взращивать, как уже было сказано выше, в себе достойные христианина качества. И апостол Павел употребляет очень яркий и многогранный, я бы сказал, образ. Образ одежды. Он говорит, что мы должны совлечься ветхого человека с похотями его и облечься в нового человека, который возрастает по образу Христова. Вот эти два неких человека, о которых говорит апостол Павел, противоставляются друг другу как старый и новый. И вот старого человека нам надо скинуть себя, подобно того, как человек скидывает одежду, и облечись в нового. И вот главной характеристикой, которой наделяет апостол Павел этого нового человека, как раз является его подобие Христу. Он говорит, по образу создавшего его, имеется в виду Бога, Бога воплотившегося Христа Спасителя. И далее апостол продолжает, развивая свою мысль, говорит замечательную вещь, что если вот это происходит, человек действительно облачается в нового, по образу Христову созданного нового человека, то тогда происходят некие изменения, происходит соединение этих людей вместе, и это и есть, по сути, церковь. И в данном случае, хотя он не называет апостол Павел этот термин напрямую церковь, он говорит замечательные совершенно слова, которые очень часто звучат в наших храмах. Эти слова о том, кто, собственно, составляет церковь и кто призван к этому церковному служению. Каковы качества того человека, который должен быть христианином, призван быть христианином. Эти слова звучат так, что в Иисусе Христе нет никакого разделения. В нем нет ни эллины, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба и ни свободного. И даже он замечательные слова говорит, которые для современного человека звучат очень странно. Нет в Иисусе Христе даже ни мужеского пола, ни женского. То есть, как мы сейчас сказали, нет ни сексуального, ни гендерного различия, но всяческое во всех Христос. Вот что, собственно, определяет пребывание человека со Христом. Его устремленность к Господу, его желание обновляться в своей духовной жизни по образу Христову, подражать ему в этой жизни и быть в единстве с теми, с той христианской общиной, которые также призваны к тому же самому, к единому упованию звания вашего, говорит апостол Павел в том же другом месте. Вот если мы так живем, то тогда, собственно, избывается на нас воля Божия. Мы в своей собственной жизни таким образом реализуем замысел Божий о себе. Мы отвечаем на призыв нас Богом. А к чему призывает наш Бог? К спасению. Ибо сказано, опять же, в Священном Писании того же апостола Павла, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Кстати, опять идея познания, как и в этом отрывке апостол Павел говорит о том, что мы преображаемся внутренне по образу и в соответствии с тем, как мы познаем Христа Спасителя. И вот, собственно, мы призваны с вами как раз к спасению. Бог хочет, чтобы все спаслись, все достигли познания истины. Не случайно вот эти слова я в данном случае цитирую. И они звучат абсолютно универсально. Чтобы все, вот без вариантов, все спаслись и достигли познания истины. Вот чего хочет Бог. Но о том, как это происходит, мы с вами слышали из апостола Павла, из этого вот послания. Но это происходит у тех, кто, собственно, откликнулся на божественный призыв. У тех, кто делает твердым свое призвание, кто реализует этот божественный призыв, божественный замысел о себе в жизни. Но так, к сожалению, происходит не у всех людей. И вот о том, что далеко не у всех людей происходит так, мы с вами слышали как раз в последующем за апостольским чтением, что вам отрывки из Евангелия от Луки. Это притча о званых на вечер. Причем это краткий вариант притчи. У других евангелистов он более полный, с неким продолжением того, о чем, в принципе, и евангелист Лука говорит. И суть там проста. Некий человек, ясно, что это Бог, Христос говорит о Царстве Небесном, призывает тех, кого он сначала считает наиболее подходящими для этого дела, поучаствовать в его торжественном званом пире. Приглашает их фактически за стол, попраздновать вместе с ним. Но оказывается, что те, кто были избраны сначала господином, в силу разных причин отказываются прийти. Конечно, в историческом контексте мы понимаем, о чем говорит Христос. Он говорит о ветхозаветном Израиле, который не принял своего Мессию, не принял Господа и Спасителя, отверг его, и поэтому, соответственно, опять же, вспоминаем апостола Павла, ко всем обращается Христос. И поэтому во Христе нет ни варвара, ни скифа, ни эллина, ни иудея, ни национальные, ни какие другие различия здесь не работают. Главное, чтобы мы услышали этот призыв и откликнулись на него. И тогда, как говорится в притче, слуги господина идут на распутье дорог, на перекрестке улиц, и зовут всех, кого могут только встретить. И там они даже перечисляются. И слепые, и хромые, и увечные. Обратите внимание, что даже вот такие как бы внешние, страшные физические пороки, они никаким образом не препятствуют человеку услышать этот божественный призыв и откликнуться на него. Об этом же идет речь. И потом эта притча, в пересказе, по крайней мере, апостола-евангелиста Луки, завершается потрясающими словами, что никогда эти мужи, званные и отвергнувшиеся своего звания, призвания, не вкусят от вечери этой, потому что много званных и мало избранных. И понятно, что эта притча, она очень многослойна, очень многогранна и глубока по своему содержанию. В одном маленьком слове все ее рассмотреть не представляется возможным, но мне хотелось бы обратить внимание на несколько, как мне представляется, самых для нас с вами существенных моментов. В частности, на то, что, опять же, обращаю внимание, что зовет Господь всех, абсолютно всех, без всякого различия. Но потом, когда Он ограничивает некий круг людей, вошедших к Нему в дом, севших за Его стол, или возлегших по тогдашней традиции, как это делалось в древние времена, то вдруг мы понимаем, что далеко не все пришли. Но как ограничить? Каков принцип ограничения господином пришедшим? А принцип очень простой. Кто захотел прийти, тот и пришел. Иначе говоря, не по своей только воле господин отрицает кого-то от своего пира, но сам человек отказывается туда приходить. Раз ты не хочешь приходить, то Господь никогда не может заставить тебя. Он и создал человека свободным для того, чтобы было свободное произволение. Любовь человека к Господу – это абсолютно свободная вещь. Можно заставить человека делать все, что хочешь. Но быть его искренним, любить его, заставить невозможно. Невозможно никакого человека заставить любить все, кого бы то ни было и что бы то ни было. Это совершенно свободное произволение. По любви призывает. По любви к человеку. Господь призывает человека к себе, и он ждет ответной любви. И любить он не может, несмотря на то, что он Бог. Я говорю вот эти парадоксальные слова, что Бог чего-то не может. Вот в частности, он не может, он сам для себя поставил эти ограничения. Он не может заставить человека любить. И он не может заставить человека прийти к нему. Поэтому, собственно, его определение основывается на нашем с вами произволении, на нашем с вами желании быть со Христом или не быть с ним. И оказывается, что далеко не все люди готовы на этот призыв откликнуться. И всегда находится множество с формальной человеческой точки зрения объективных и уважительных причин. Кто-то женился, кто-то что-то купил очень важное, кто-то там с землей возится. В общем, всегда выясняется, что есть какие-то обстоятельства, которые мешают нам услышать Бога и откликнуться на Его зов. И всегда выясняется, что есть вещи какие-то более важные, чем церковь для многих людей. Потому что церковь накладывает дополнительные какие-то ограничения, нужно какие-то дополнительные усилия прилагать, даже в самом непосредственном физическом смысле слова. Встать рано, с утра, в воскресенье, можно поспать, надо идти куда-то по холоду, вот, что-то стоять там, напрягать себя в молитве, как-то вот заставлять себя не просто там мыслью растекаться по древу, а как-то внутренне себя собирать. Это же усилия. Вот. Но всегда же ведь есть причины, по которым мы можем взять и отказаться от этого. Но таким образом мы оказываемся с вами вот среди тех людей, которые отказываются ответить на божественный призыв. Я не случайно сказал о воскресном дне и о храме Божьем, в который мы с вами собрались. Потому что храм Божий, воскресный день, на воскресной литургии, это как раз и есть потрясающее воплощение даже в материальном нашем с вами мире вот этого самого пира царствия, о котором говорится в притче. Мы не просто здесь можем понимать некие условности о том, что да, вот Христос призывает, и надо откликнуться как-то душой. Речь идет не только о душе. А мы с вами приглашаемся на пир царствия каждую литургию. И мы с вами приступаем к столу, который стоит за моей спиной, и называется престол, на котором будут предложены божественные дары. Дары, которые нам дает Христос, это его истинное тело и кровь. И, соответственно, мы либо отказываемся не просто в каком-то таком духовном общем плане, а мы отказываемся от предложенных Христом нам даров. Их можно прямо назвать телом и кровью Спасителя. И, к сожалению, дорогие друзья, мы не только здесь можем сказать, что отказываются те, кто в силу, опять же, внешних таких житейских и, как им кажется, уважительных причин, не приходят на литургию в воскресный день или вообще в день, когда надо бы посещать храм. Но и мы с вами часто отказываемся принимать эти дары. Мы отказываемся принимать эти дары тогда, когда мы приходим на литургию и не причащаемся. Когда мы оказываемся глухими по отношению к словам Христа Спасителя, звучащими из уст священника. Он показывает на чашу, на каждой литургии, и говорит, пейте от нее все. Заметьте, как сказано, без исключения, все от нее пейте. А мы находим миллион причин для того, чтобы помолиться вроде бы в храме, чего-то поклянчить, попросить у Бога, чтобы он дал нам здоровье, по работе какие-то вопросы решить, что-то там купить или наоборот продать. А то есть мы с эгоистическими требованиями приходим. А когда Христос зовет нас, вот подобно этим людям, на пир царствия и предлагает свою тело и кровь, мы оказываемся, да-да-да, но сейчас не дает, я же не готов, я там молитву не прочитал, еще чего-то. И оказывается, что хотя мы физическим телом находимся здесь, но внутренне мы мало чем отличаемся от тех людей, которые отказываются прийти ко Христу, потому что наше с вами устремление в любом случае эгоистичное и материальное. Жалко себя, надо что-то подготовиться, надо внутренние усилия сделать. Проще просто постоять и молиться о своих нуждах. Господь поможет, и хорошо. И дальше живем опять так же, как жили. И это не просто некие рассуждения, касающиеся Евангелия, а это жизнь на самом деле древней церкви. Той церкви, к общине которой, в частности, одной из этих общин, пишет апостол Павел. В древней церкви действовала норма, что христианин, не причащающийся несколько раз, несколько воскресений, не пришедший в храм, обратите внимание, как сформулировано, не просто не пришедший, не причастившийся, такого в принципе быть не могло. То есть прийти на обед, на званую вечерю, на ужин, в конце концов, и не поесть тому, кто тебя зовет, не вкусить тело и кровь Христову, это крайнее неуважение к звавшим. Это невозможно. Представьте себе, что вас в гости пригласили, вы посидели и ушли. Ну, значит, у вас какие-то есть внутренние проблемы с этим человеком. Вы почему-то не хотите вкушать от того, что он вам предлагает. А здесь тем более, сам Бог предлагает нам, мы постояли и ушли. Такого в Древней Церкви вообще быть не могло. Абсолютно. Это исключено было. Совершенно. А вот если человек несколько раз не приходит в храм в воскресенье, то тогда он считается отпавшим. Есть даже такое правило каноническое, которое говорит, что если человек прибыл в другой город, то есть он не знает места христиан, он только знает, что здесь есть некая христианская община, и 3 недели подряд, то есть один раз, ладно, может, еще не нашел, не успел первое воскресенье, второе воскресенье, ну, должен найти, ну, хорошо, вдруг не нашел. Вот на 3-е воскресенье он не причастился, не пришел в место общины, он считается отпавшим от церкви. Все, он не церковный человек. Заметьте, крайний предел, полагаемый древними отцами, древней церковной практикой, не участие в Евхаристии, это максимум 3 воскресенья. Вот если 3 воскресенья человек не причащается, он как язычник, он уже отпал. И отсюда, говоря, практику вот наших говений, нашего поста постоянного евхаристического, поскольку это есть не что иное, как форма покаяния. Церковь чувствует, что человек отпал, и поэтому она предлагает ему покаяться и сделать некое покаянное усилие для того, чтобы снова возвратиться ко Христу, соединиться с ним и приступить к Евхаристии, к вкушению тела и крови. И это как раз очень важная вещь. И когда мы рассуждаем о тех евангельских образах, которые слышим во время, в частности, Божественной Литургии, читаем сами при изучении Священного Писания, нам нужно понимать, что все это живая и действенная вещь. Это все касается каждого из нас. И мы каждый раз с вами слышим этот призыв Господень на этот пир веры. Мы каждый раз призываемся Христом к единству с собой. Собственно, ради этого мы с вами, христиане, живем и движемся, и ради этого мы существуем. Поэтому, дорогие мои, заканчивая свою пространную проповедь, я желаю всем вам, чтобы вы непрестанно пребывали в жажде Христа, чтобы вы хотели общения с Ним, и чтобы ваше евхаристическое общение с Господом Богом и Спасом нашим Христом было постоянным, регулярным, неизменным. И да поможет нам в этом тот, как мы приходим со всеми нашими слабостями и пороками, для того, чтобы стать немножко лучше и уподобиться Ему. Я имею в виду Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение.